Братья Вайнеры. Визит к Минотавру. Читает актер Игорь Тарадайкин. Книга первая. Вход в лабиринт. Глава первая. Улыбка королевы. И кода тоже не получилось. Здесь должно быть высокое, просто кричащее пиццикато. Но звук выходил тупой, тяжелый. Неподвижный. Сзади, там, где тускнели лампионы, раздался смех. Плыла, тяжело дыша, жаркая венецианская ночь. Дамы обмахивались веерами, и кавалеры шептали им на ушко что-то, наверное, гривуазное, а они улыбались. И Антонио все время слышал шорох разговора в зале, и от этого проклятая скрипка звучала еще хуже. Пока кто-то отчетливо, как камень в воду, не сказал, а ведь хороший резчик по дереву был. Тогда Антонио сбросил смычок со струн, и скрипка противно вскрикнула, злорадно, подло, и в зале все лениво и равнодушно захлопали, решив, что пьеса окончена, слава богу. На негнущихся голенастых ногах прошагал к себе в комнату Страдивари. Долго пил из кувшина, пока, булькнув, струйка не иссякла. Вода была теплая, вязкая, и жажда не проходила. Антонио стянул с головы парик и вытер им воспаленное, мокрое от пота лицо. Долго сидел без чувств и мыслей, и только огромное, утомительная пустота заливала его, как море. Кто-то постучал в дверь, но он не откликнулся, потому что ужин у графа Монце был бы сейчас для него невыносимой пыткой. Да и не имело теперь значения, откажет ли ему в дальнейшем покровительстве граф. Жизнь ведь все равно была уже кончена. От темноты и одиночества напряжение немного прошло. И Антонио почувствовал сильную жалость к себе. Он зажег сальную свечу и вытащил из дорожного мешка щипчики и тонкую длинную стамеску. Взял скрипку в руки, и она вновь вызвала у него прилив ненависти. Пузатая, короткая, с задранным грифом, похожая на преуспевающего генуэзского купца. Антонио упер скрипку в стол и сильным точным толчком ввел металлическое жало стамески под деку. Скрипка затрещала, и треск ее, испуганный, хриплый, был ему тоже противен. Освободил колки, снял бессильные дряблые струны и поднял деку. А липоватая толстая дужка, нелепо поставленная пружина, толстая от селедочного бочонка, борта обечайки. В горестном недоумении рассматривал Антонио этот деревянный хлам, зная точно, что он никуда не годен. Господи, надоуми, объясни, как же должно быть хорошо? На колокольню ударили полночь, и где-то далеко на рейде бабахнул из носовой пушки неапольский почтовый брик. И время текло, струилось, медленно, размеренно, как вода в канале за окном. И откровения не приходило. Из окна пахнуло сыростью, рыбой, полночным бризом. Антонио встал, собрал со стола части ненавистной скрипки, подошел к окну и бросил в зеленую воду немые деревяшки. Потом, не снимая камзола и башмаков, лег на узкую кровать, поняв окончательно, что жизнь кончена, уткнулся в твердую подушку, набитую овечьей шерстью, и горько заплакал. Он плакал долго, и слезы размывали горечь, уносили рекой сегодняшний позор. Намокла и согрелась подушка. Ветерок из окна шевелил на макушке короткие волосы, И незаметно для себя Антонио заснул. А когда проснулся, солнце стояло высоко, и горизонта не было видно, потому что сияющая марева воды сливалась с нежно-сиреневым небом, и ветер гнал хрустящие, кудрявые, как валансьенские кружева, облака, и только тонкая стамеска да черненькие щипчики на столе напомнили ему, что жизнь кончилась еще вчера. Вспомнил и засмеялся. В этот день Антонио Страдивари исполнилось 19 лет. Королева улыбалась ласковой, чистенькой старушечьей улыбкой, и трещины расколовшегося стекла нанесли на ее лицо морщинки доброты и легкой скорби. Портрет валялся на полу, и с того места, где стоял я, казалось, будто королева запрокинула голову, внимательно рассматривая красное осеннее солнце, недвижимо повисшее в восточном окне гостиной. 9:16, — сказал эксперт Халецкий. «Что?» — переспросил я. «За 8 минут, — говорю, — доехали». «Ну, слава богу», — я ухмыльнулся. «Задержись мы еще на 2 минуты, и тогда делу конец». Эксперт покосился на меня, хотел что-то сказать, но на всякий случай промолчал. Мы стояли в просторной прихожей, в дверях гостиной, не спеша оглядывая разгром и беспорядок в комнате. Ибо этот хаос был для нас сейчас свят и неприкосновенен, являя собой тот иррациональный порядок, который создал здесь последний побывавший перед нами человек. Вор. Послушайте, Халецкий, а ведь, наверное, сильно выросла бы раскрываемость преступлений, если можно было бы консервировать место происшествия. Вы как думаете? «Не понял», — осторожно сказал Халецкий, ожидая какого-то подвоха. «Чего непонятного? Вот закончим осмотр, сфотографируем, запишем. И сюда придут люди, много всяких людей. И навсегда исчезнет масса следов и деталей, на которые мы с первого раза просто не обратили внимания. И что же вы предлагаете?» «Я ничего не предлагаю. Просто фантазируем. Если бы можно было после осмотра опечатать квартиру и прийти сюда завтра, послезавтра, и мы бы увидели так много нового. Прекрасный образец работы по горячим следам», — сказал сварливо Халецкий. «Вы лучше постарайтесь все это увидеть сейчас. Кроме того, я не уверен, что хозяева этой квартиры согласны погостить у вас дома, пока вы будете искать незамеченные сразу улики». Я засмеялся. «Да, в моих апартаментах будет трудно разместить эти рояли. И хотя я в этом мало чего понимаю, но хозяину они, наверное, нужны оба». Сзади щелкнула входная дверь, и вошла инспектор Лаврова, а за нею собаковод Качанов с Марселем. Огромный, дымчато-серый, с подпаленными пес спокойно сел в прихожей, приветливо посмотрел на меня, смешно подергал черным замшевым носом. «Я готов», — всем своим видом говорил Марсель. «Не знаю, чего уж вы тут копаетесь». «Что, поработаем, Марселюшка?» — спросил я и потрепал пса по загривку. Овчарка прищурила свои янтарно-крапчатые круглые глаза. «Станислав Павлович, вы его зря сейчас разговариваете», — сказал недовольно Качанов. «Исковой пес в работе на след должен быть уцелен, как на жареную печенку». Лаврова чиркнула зажигалкой, затянулась сигаретой, со смешком сказала: «А что толку-то? Все равно у стоянки такси собака след утратила». «Это вы уж бросьте», — совсем обиделся Качанов. «Вашей-то фотографии в музее милицейском еще нет пока, товарищ лейтенант. А Марсель мой, между прочим, 3-й год там красуется. Зазря портрет на стенку вешать не станут. Притом в раме». «Станислав Павлович, поблагодарите Качанова за комплимент», — засмеялась Лаврова. «Я ведь там и ваш портрет видела». Лаврова оглядывалась в прихожей,